Валентин Пикуль. Каторга. Трагедия былого времени. Часть первая. Негативы. Издалека вели сюда, кого приказ, кого заслуга, кого мечта, кого беда. Александр Твардовский. Заочно приговорен к смерти. Пролог первой части. Я свободен, и в этом мое великое счастье. Никто не принуждает автора выбирать себе героя, хорошего или плохого. Автор вправе сам сложить его, как мозаику из красочных частиц добра и зла. На этот раз меня увлекает даже не герой, а то страшное переходное время, в котором он устраивал свое бытие, наполненное страданиями и радостями, внезапной любовью и лютой ненавистью. Наверное, герой понадобился мне именно таким, каким однажды явился передо мною. И мне часто делалось жутко, когда он хищно вглядывался в меня через решетки тюрем своими желтыми глазами, то пугая меня, то завораживая. Порой мне даже хотелось спросить его: «Кто ты? Откуда пришел? И куда уводишь меня?» Но сначала нам придется побывать в Лодзи. Это был Привисленский Манчестер, столица ткацкого дела, ниток, текстиля и тесемок, где в удушливой паутине фабричной пряжи люди часто болели и очень рано умирали. Недаром в пивницах Лодзи любили вспоминать мертвых. «Эх, пойду я к дедам в гости, жбанчик в утке на погосте, выпью, где лежат их кости, и поплачу там». Лодзь входила в 20 век как самый богатый и самый грязный город Российской империи. Фабрики отравляли людей дымом и копотью. Они изгадили воду в реках и окрестных озерах. Трудовой люд копошился в окраинных трущобах, где не было даже зачатков канализации. Перед будками уборных выстраивались по вечерам дрогнувшие от холода очереди. Зато в этом городе сказочно богатели текстильные короли, и на Петраковской до утра шумели кафешантаны с доступными женщинами, полураздетые красотки брали по сотне рублей только за интимную беседу с клиентом. Здесь же, на Петраковской, в царстве золота и пороков, неслыханных прибыли и расточительства, высились монолитные форты банков, в которых размещали свои фонды капиталисты Варшавы, Берлина и Петербурга. Стачки лодзинских ткачей уже вошли в историю революционной борьбы как самые упорные. Полиция царства польского жестоко усмиряла бастующих. В подполье работала польская социалистическая партия, ППС, к центру которой примыкал тогда и Юзеф Пилсудский, будущий диктатор Польши, который силился разорвать революционные связи русских и поляков. На самой грани нашего столетия в ППС появилось левацкое крыло молодых, заявивших о себе отважными боевками, где все решала пальба из браунингов, дерзкие экспроприации, сейчас таких людей называли бы экстремистами. Был холодный ветреный день. Домовые водостоки низвергали на панели буруны дождевой воды. В сукерне пани Владковской почти на весь вечер задержался молодой человек. Под вечер он щедро расплатился с лакеем, и еще раз глянув в окно, в котором виднелась громадина коммерческого банка, вышел на Петраковскую под шумный ливень. Раскрыв над собой зонтик, он проследовал в соседнюю цирюльню Цезаря Говенчика, где был телефон. Сняв трубку, он сказал приглушенным голосом: «Инженер?» «Это я, Злубый. Где Вацик?» «Ушел», — донеслось в ответ. «Я тут с Глогером». «Так передай им, что я с утра не вылезал из цукерни». «Но кроме городового ухода не заметил даже наружных филеров. А что ждет нас внутри банка, никто не знает». «Хорошо», — отозвался инженер. «Я надеюсь, все будет в порядке, а Вацика я успокою. Итак, до завтра». Покинув цирюльню, Злубый исчез во мраке кривых переулков, изображая крепко подгулявшего конторщика. «Пелейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь. В полдень следующего дня, когда ливень загнал городового в подворотню, возле коммерческого банка остановились 4 коляски. Среди боевиков выделялся респектабельный господин лет 30, отлично выбритый, как актер перед генеральной репетицией. В руке он держал объемистый саквояж. Это был член боевки, имевший подпольную кличку инженер. «Все зависит от тебя», — шепнул ему Вацик, «и пан Юзеф обещал отсыпать тебе 1000 злотых в награду. Если кассир сам не откроет сейф, предстоит поковыряться. Мы будем удерживать банк, пока ты возьмешь главную кассу». Инженер встряхнулся саквояжем, в котором брякнули слесарные инструменты. Он спокойно сказал: «Не в первый раз. Не нарваться бы на замок Манлихера, а с меллеровскими защелками управлюсь быстро». У каждого боевика было по 2 браунинга, по 4 пачки патронов. Главные ценности банка хранились в сейфе секретной кассы, куда обязан проникнуть инженер, а боевка тем временем возьмет выручку с общего зала, куда поступали деньги на текущие расходы. Не спеша поднимались по лестнице, внешне чуждые один другому. Швейцар все-таки насторожился. «Вы, Панове, зачем и к кому идете?» Вацик показал ему поддельный вексель. «Получить бы кое-что с вашего банка». Боевики проникли в общий зал, где публики было человек 40, не больше. Они заняли места в очередях к кассирам, ожидая сигнала от Вацика. Следом за ними, позвонив куда-то по телефону, вошел в зал швейцар, и только тут Вацик понял, что он из внутренней охраны коммерческого банка. «Позвольте ваш вексель», — сказал он Вацику. «Получи!» — выкрикнул тот, стреляя. Старая еврейка метнулась к дверям с воплем: «Ой-ой, воры пришли!» Став в дверях банка, Глогер всех убегавших сажал на диван. Появившийся с улицы городовой был убит его метким выстрелом. «Всем лечь на пол!» — орал Вацик. Злобой, размахивая браунингом, звал его: «Берем, что есть, и пора отрываться. Не забывай об инженере, который драконит сейф». Со стороны директорских кабинетов вдруг разом откинулись окошки в дверях, как иллюминаторы в борту корабля. Оттуда выставились руки в ослепительных манжетах, украшенные пересверком драгоценных перстней. В этих изнеженных руках оказались револьверы. Директора банка отстреливались. «Ах! Ах! Ах!» — трижды произнес злобой, падая. «Бей по дирекции!» — не растерялся Вацик. Но если боевики стреляли отлично, то служащие банка палили наугад, поражая публику. Началась паника, люди, уже израненные, заползали под столы и стулья. Банк наполнился криками, стонами, грохотом. Вацик вложил в браунинг уже 3-ю обойму. «Глогер!» — позвал он помощника. «Я прикрою ребят, а ты беги в кассу, поторопи инженера, чтоб не копался. Напомни, что коляска ждет его на Вульчанской. А встречаемся, как всегда, на Контной, за костелом святого Яцика». Глогер с разбегу споткнулся о мертвого кассира. Перед громадным сейфом стоял инженер, почти невозмутимый. На стуле были разложены его инструменты, а свой элегантный пиджак он повесил на спинку стула. Глогер осатанел. «Чего ты здесь ковыряешься? Нельзя ли скорее? Злубой уже истекает кровью, а Вацик давно с пулей в ноге». «Держитесь», — с улыбкой отвечал инженер и поправил на голове котелок. «Мне попался Меллер, но страховые цугалтунги держат замок крепко, как собака мозговую кость». «Твоя коляска на Вульчанской», — напомнил Глогер. «До встречи на Контной», — отвечал инженер, и сейф тихо распахнул перед ним свое нутро, набитое золотом. Глогер вернулся в общий зал банка, где через окошки директорских кабинетов продолжали сыпаться пули. Вацик едва заметил Глогера. «Ну что, взял он сейф?» «Взял. Тогда отходим, берем Злубова, тащи!» Отстреливаясь, подхватили Злубова, но бросили его. «Да он уже готов. Скорей на выход!» Где-то вдали заливались свистки полицейских и дворников, но напрасно. Через полчаса гонки на колясках, запыхавшиеся боевики собрались на Контной улице. «А где инженер?» — — первым делом спросил Ватс.
«Его и не было», — ответил хозяин явки.
Инженер не пришел на Контную ни вечером, ни ночью. Напрасно ждали его несколько дней. Побочными каналами Глогер выяснил, что он не был схвачен полицией ни живым, ни мертвым. Он попросту пропал вместе с саквояжем. «Глогер, ты сам видел, что сейф был уже открыт?»
«Да, Вацик, в нем полно было золота».
Вацик с бранью распечатал бутыль с водкою. «Помянем Злубова его любимой песней. Ты лейся, песня удалая, лети, кручина злая, прочь».
«Теперь все нам ясно», — сказал Вацик.
«Пока мы там отстреливались, прикрывая раненых, инженер увел с банка всю главную сумму и спокойно скрылся. Я счел нужным оповестить об этом Юзефа Пилсудского, который сказал, что отныне инженер заочно приговорен к смертной казни. Кто бы из нас и где бы его ни встретил, приговор должен быть приведен в исполнение».
Глогер протянул Вацику берлинскую газету.
«Читай, что пишут немцы из Познани».
Познань тогда принадлежала Германской империи. Пресса оповещала читателей, что в одну из ночей ограблен Познанский банк, причем, как подчеркивалось в газете, взломщик опытной рукой нейтрализовал предохранительные цугалтунги.
«Конечно, наш инженер», — решил Вацик. «Теперь законспирированный и вооруженный, обладающий изворотливым умом, он способен на все. А потому приговор остается в силе, смерть ему. Только смерть.
Клянусь, я убью его», — отвечал Глогер.
Ставлю на 36. Вечерний экспресс прибыл во французские Канны, оставив на перроне пассажиров, жаждущих исцеления от хронических катаров, подагры, бледной немочи и прочих злополучных чудес. Среди них оказался некто Глеб Викторович Полынов, прибывший из Берна, где он состоял при русском посольстве. О причастности его к дипломатии первой известилась Жанна Лефебр, случайно оказавшаяся его соседкой по купе. Впоследствии она показала, что у нее сложилось мнение о господине Полынове как об очень порядочном и религиозном человеке. Он говорил, что едет в Канны не ради процедур от малокровия, а лишь за тем, чтобы насладиться голосами капеллы, поющей в православном храме великомученицы Александры. Полынов нанял у вокзала извозчика и, кажется, был уже достаточно хорошо знаком с местными условиями. «Отвезешь меня сразу на виллу «Дельфин», что на Рю де Фрежус, дом 68. Кстати, что там, профессор Баратат? Работает ли у него машина для электротерапии, которую он обещал в прошлом году выписать из Берлина?» Как выяснилось позже, немецкий клиницист Баратат, содержавший для богачей лечебный отель, не запомнил среди своих пациентов Полынова по той причине, что тот к нему не обращался. Ничего не могли добавить и русские служители храма великомученицы Александры, ибо не видели дипломата среди молящихся. Зато прислуга отеля утверждала, что Полынов всеми повадками напоминал варшавского жуира и пижона. Они даже слышали, как однажды он забавно мурлыкал по-польски: «Не играл бы ты, дружок, не ходил бы без порток, сохранил бы ты портки, не залез бы ты в долги». Правда, вышеназванная Жанна Лефебр потом вспомнила, что видела Полынова еще раз, когда он проводил партию в теннис с одним англичанином на санаторном корте. Меня не удивило, что он легко беседовал по-английски, ибо все дипломаты хорошо владеют языками. Очевидно, господина Полынова привлекло в курортные Канны нечто другое, более важное, нежели чистота голосов православной капеллы или новейшие достижения электротерапии. В этом не усомнился и солидный портье виллы «Дельфин», подобострастно выслушавший от Полынова первый заказ. «Завтра приготовьте билет на вечерний поезд, я решил навестить Монте-Карло. Сколько тут ехать?»
«Поезд идет 1 час и 40 минут».
«Вот и хорошо».
Портье с поклоном проводил богатого русского дипломата, а затем позвонил куда-то по телефону. Завтра? Вечерним поездом. Да. Будет играть. Сейчас трудно решить вопрос. Глуп или умен человек, который, ничего не делая, желает иметь больше других? Наверное, именно для таких людей, для глупых или для умных, заманчиво жужжит в Европе зловещая каналья рулетка. Сколько было охотников выявить систему выигрыша? Какие только теории не излагали ученые по вопросу вероятности, чтобы обдурить скачущий по кругу дешевый костяной шарик. Однако ничего путного из этих потуг не вышло. Читателю я напомню, с тех пор, как Германия в 1873 году закрыла свою рулетку в Баден-Бадене, столицей международного азарта сделалось мизерное княжество Монако с рулеткой в Монте-Карло, и тысячи авантюристов устремились к лучезарным пляжам Средиземного моря. Монако — это государство, в котором любой ресторанный оркестр гораздо больше всех вооруженных сил княжества. Впрочем, того нельзя сказать о тайной полиции Монте-Карло, всегда считавшейся самой виртуозной полицией Европы, и это вполне понятно, ибо где звенят большие деньги, там всегда можно сыскать преступника. Полынов, появясь в Монте-Карло, не глазел по сторонам, как заезжий турист. Напротив, он шагал уверенной походкой человека, который уже бывал здесь. Вот и казино. Дипломат равнодушно миновал его первые залы, где за столиками тряслась от алчности всякая мелкотравчатая мелюзга, озабоченная жалким выигрышем в 2-3 франка, и сразу же устремился в центральный зал. Здесь шла такая большая игра, при которой можно задохнуться от счастья или застрелиться от неудач. Подойдя к рулетке, он произнес одно лишь слово. «Банко?» «Вы сказали, Банко?» — переспросил Полынову крупье. «Да, играю на все, что у вас есть в кассе». «Тогда назовите номер, мсье». «Ставлю на 36». Среди публики возник невнятный шепот, прошуршали платья дам, спешащих к столу. На номер 36 никто ведь не ставит, ибо на этой цифре рулетка кончается, а дальше бездна отчаяния. Но в случае выигрыша выплата удачнику составит колоссальную прибыль — 36 к 1. Крупье внимательно посмотрел в лицо Полынова. «5 лет назад вы были моложе», — вдруг сказал он. «Какая память!» — восхитился Полынов. «Отличная, не спорю, но эта память скорее профессиональная. Вы тогда приезжали в Монте-Карло из Берлина», — поспешил ответить дипломат. «Вы ошиблись, сударь, я вынужден вас поправить. 5 лет назад вы были здесь проездом из Петербурга». Крупье замкнул лицо в непроницаемой строгости. «Впрочем, изволим играть. Итак, вам желательно ставить на 36». Он раскрутил колесо фортуны, шарик долго метался по кругу, ударившись в лунку под номером 36. Раздался общий возглас. «Rien ne va plus, numéro 36!» «Сорван!» — одним дыханием пронеслось в публике. «Банк сорван», — бесстрастно провозгласил крупье, и широким жестом он закрыл всю рулетку плащом черного крэпа, как закрывают павшего в битве рыцаря. Это значило, что за его столом игры не будет, ибо в кассе не стало денег. Полынов даже не успел спросить, каков его выигрыш, когда к нему вдруг подошел служитель казино. «Простите, мсье, вас просят к телефону». Что-то судорожно изменилось в холеном лице дипломата, он даже сделал шаг в сторону, но служитель, имевший комплекцию борца тяжелого веса, преградил ему дорогу к дверям. «Вас просят срочно», — повторил он. «Хорошо, откуда?» «Из Берна, из русского посольства». Полынов двинулся в служебный кабинет, сопровождаемый громилой из казино. В кабинете его ожидал солидный господин, который сразу же протянул ему трубку телефона. «Слишком серьезный разговор», — предупредил он. В трубке раздался повелительный голос. «Мсье Полынов, положите оружие на стол и...» Трубка полетела в голову солидного господина. Рука Полынова уже исчезла в кармане, но тут же была перехвачена верзилой, который покрутил выхваченным из руки револьвером. «Вот и все», — сказал он. можете вписать в протокол: Браунинг системы «Диктатор», калибр 6.35, выпущен шведской фирмой «Гусквара».
Солидный господин приложил к голове платок.
«Это вы сделали напрасно», — сказал он Полынову. «Сами осложняете судьбу. Однако я не откажу себе в удовольствии представиться. Комиссар бельгийской полиции Дюшатле».
Полынов надменно выпрямился перед ним.
«Вы меня с кем-то путаете. Могу сразу предъявить дипломатический паспорт. Я уже второй год служу в Берне вторым секретарем российского посольства. Клянусь вам честью, комиссар, произошла какая-то нелепая с вашей стороны ошибка».
Комиссар потрогал рассеченную трубкой голову.
«Конечно. С вашей стороны было чудовищной ошибкой ограбить почтовый вагон курьерского поезда Льеж-Люксембург».
Со звоном вылетело окно, Полынов, весь сверкающим нимбе стекольных осколков, выпрыгнул со второго этажа.
Это не произвело на Дюшатле никакого впечатления.
«Мы это учли», — сказал он.
«Внизу наши люди».
Когда он спустился вниз, руки Полынова уже стянули ободья наручников, его заталкивали в тюремный фургон.
«Послушайте», — сказал он комиссару, — «я прошу об одном, у меня в отеле «Вилла Дельфин» остался саквояж».
«Об этом не стоит беспокоиться», — утешил его Дюшатле.
«Ваш саквояж взят нами, и тех денег, что в нем обнаружены, вполне хватит расплатиться за ограбление нашего почтового вагона. Но мы еще не знаем, куда делись те денежки, что взяты вами из кассы германского банка в Познани».
Расшатанный микст-вагон мотало на поворотах, за окном купе пролетали желтые огни городов Прованса, потом нахлынула тьма, лишь где-то очень далеко угадывалось передвижение гигантских табунов лошадей. Комиссар полиции Дюшатле просил арестованного ложиться спать, но прежде велел ему снять штаны.
«Так вы не убежите», — сказал он.
Полынов покорно разместился на нижней полке, а в его усталой голове пульсировал, словно метроном, банальный мотив: «Не играл бы ты, дружок, не ходил бы без порток».
«Мне вся эта история кажется забавной. Зачем мне ваш почтовый вагон, если я человек богатый и никогда в жизни не ездил в подобных микстах сразу за паровозом?»
К оконному стеклу жарко прилипали раскаленные искры из трубы локомотива, рвавшегося на север Европы.
«Бросьте», — отмахнулся Дюшатле. «По прибытии в Брюссель вы расскажете мне все. И перестаньте изображать передо мной русского Талейрана, о потере которого будет скорбеть вся мыслящая Россия. Я ведь еще не спрашивал вас, кто вы такой и откуда вы свалились на попечение бельгийской полиции».
«Не мешайте спать», — резко ответил Полынов.
Он закрыл глаза, и ему виделся белый город на берегах великой русской реки. Вечером улицы наполнял визг и скрежет старого ржавого железа. Это купцы, подсчитав выручку, запирали дедовские замки амбаров и разом начинали лаять собаки, которых до утра спускали с цепи. А на фоне этого патриархального декора русской провинции вырастало сказочное видение образцового гроба, который мастер-искусник украсил резьбой и всякими завитками, как кондитер украшает праздничный торт цукатами и орешками. Наконец Полынову виделся и он сам, юный лицеист, вылезающий из этого гроба, наполненного стружками. А над конторой похоронных принадлежностей пыжилась вывеска: «Мещанин С.В. Придуркин. У него лучшие гробы в мире».
Ничего не понятно. Но все прояснится потом.
Выдать его с потрохами. До создания международной полиции, ныне знаменитого Интерпола, человечество пока еще не додумалось. Но в полицейской практике государств Европы уже существовал обычай делиться информацией о розыске преступника. Полиции любезно обменивались приметами рецидивистов, в их розыске уже применялось фотографирование, но дактилоскопия еще не завоевала должного авторитета среди криминалистов. Впрочем, в брюссельской тюрьме Полынова сфотографировали в фас и в профиль, даже взяли отпечатки пальцев. Однако полицейские архивы столиц Европы не подтвердили полыновских данных по своим картотекам. На проверку ушло немало времени, после чего Дюшатле пожелал видеть Полынова. На этот раз комиссар полиции выглядел явно озабоченным. «Что вы делали в швейцарском Монтре?»
«Когда?»
«Весной этого года». Полынов как следует обдумал ответ. «Я догадываюсь, почему вы спросили меня о Монтре. Да, там была уличная перестрелка, в которой оказался замешан какой-то русский. Но я ведь не русский, а выдавал себя за чиновника царского посольства для собственного удобства». Дюшатле, кажется, начинал устраивать и такой вариант легенды. Он угостил Полынова отличной сигарой. «В конце концов, — сказал он, — правительству моего короля ваша судьба глубоко безразлична. Престиж бельгийской полиции не пострадает, если вы избежите когтей нашего кодекса, тем более что содержимое вашего саквояжа уже полностью возместило потери того почтового вагона, к которому я не имею никакого отношения». «Ладно, ладно», — примирительно проворчал комиссар. «Не старайтесь меня профанировать. Мы, бельгийцы, придерживаемся в Европе добрых отношений со всеми странами, и нам совсем не хотелось бы вызывать лишнее раздражение Берлина».
«Не понял вас, господин комиссар».
«Сейчас поймете. Это прошлогодняя история с налетом на банк в Лодзе, берлинским криминалистам, кажется, связанной с ограблением частного банка в Познани. А вам?»
Полынов неуверенно хмыкнул.
«Напрасно изображаете равнодушие», — заметил Дюшатле. «Вам предстоит потерять его, если узнаете, что берлинский полицай-президиум потребовал вашей выдачи как рецидивиста, совершившего преступление в Германии». «И мне жаль вас», — сказал комиссар, — «ибо на Александерплац вас ждут серьезные испытания». На этот раз Полынов путешествовал не в Миксте, а в немецком вагоне для арестантов, втиснутый в клетку, как опасный зверь. Берлина он так и не увидел. Прямо из вагона его переместили в тюремный фургон, а из фургона сразу же пересадили в камеру. Возле двери этой камеры Полынов невольно остановился, задержав внимание на ее номере.
«36-я?» — удивился он.
«Уж не расплата ли за игру в рулетку?»
«Впрочем, я не рассчитывал на ваш юмор».
Свирепый удар кулаком в затылок обрушил его на асфальтовый пол, отполированный до нестерпимого блеска. Полынов оказался в знаменитой тюрьме Моабит, где очень высоко оценивали чистосердечное признание, не беспокоясь о том, какими способами достигается это признание. Поднявшись с пола, Полынов вытер кровь с разбитого лица. «Ставлю на 36», — прошептал он себе. «А иначе и не стоит играть. Только бы не забыть этот дурацкий номер счета в банке Гонконга. XVC23847/A835». После месяца допросов он был уже разваленный, и никто бы не признал в нем того импозантного господина, который выдавал себя за процветающего дипломата. Вместо лица образовалась разбухшая маска. Губы едва двигались, а нестерпимая боль в ребрах не давала ему выспаться. Наконец следователь Шоль отбил ему почки, и однажды Полынов с ужасом заметил, что в его моче появилась кровь. Соседние камеры занимали два уголовника, которые, сочувствуя Полынову, надоумили его. «Вас очень скоро доведут до крайности, потому лучше сознаться. Только не вздумайте объявлять голодовку, в Моабите таких нежностей не принимают. На пятый день вам загонят под хвост такой питательный зонт, что вы согласитесь жрать что угодно».
«Мне не в чем сознаваться», — ответил Полынов.
«В этом случае выгоднее для здоровья придумать себе любое преступление, лишь бы избавиться от криминальных услуг Александерплаца. Вы, кстати, мало похожи на немца. Не лучше ли вам сразу потребовать выдачи на родину?»
«Боюсь, что на родине я буду сразу повешен. Тогда
желаем сохранить мужество. Следователь Шоль топтал Полынова ногами. «Нам плевать на тот льежский вагон и на все, что случилось в русской Лодзе. Но мы должны знать, куда ты подевал наши деньги из Познанского банка. Так отвечай, отвечай, отвечай!»
Уставая бить Полынова, он потом говорил ему: «Мне уже надоело возня с вами. Не забывайте, что улики против вас не требуют дополнений. Страховочные цугалтунги в сейфах банков, как в Лодзе, так и в Познане, были обезврежены одинаковым приемом. Бельгийский комиссар Дюшатле оказался столь расположен к нам, что переслал из вашего саквояжа... Нет, не деньги. Мы получили от него набор инструментов, которыми вы открывали сейфы, а все эти отмычки явно русского происхождения. Так я еще раз спрашиваю, кто вы?» Полынов вдруг страшно разрыдался. Кажется, начинался кризис, и Шоль, подойдя к нему плачущему, постукивал его пальцем по плечу, внушал, как педагог раскаявшемуся ученику: «Мы догадываемся, что вы поляк или русский, но вы никак не должны надеяться, что газета «Форвардс» обеспокоится вашей судьбой. В глазах немецких политиков вы всегда будете оставаться только грабителем, презренным вором, недостойным даже примитивной жалости обывателя. Если у вас в России привыкли взрывать, убивать и грабить, то здесь, в старой добропорядочной Германии, этот номер не пройдет. Назовите себя».
«Я ничего не знаю. Мне очень нехорошо».
«Из какой ты страны, вонючая сволочь?»
«Я ничего не помню», — отвечал Полынов, рыдая.
Шоль бил его по голове тяжелым пресс-папье. «Пойми», — доказывал он, — «то, что случилось в Бельгии с этим экспрессом, нас мало волнует. Зато мы должны заверить нашу общественность, что преступление в Познане раскрыто, а преступник понес наказание. Ну, 5 лет тюрьмы, ты слышишь? Всего-то 5 лет. Обещаю из Моабита перевести тебя в мюнхенскую тюрьму. Отличная жратва, вентиляция в камерах, прогулки и переписка. Говори же, ну!
Говори, говори, говори!»
«Меня в Познане никто не видел», — отвечал Полынов. Комиссаром по криминальным делам в Берлине был граф фон Арним, холеный аристократ, внешне напоминающий британского милорда. Невозмутимо он выслушал доклад следователя Шолля. «С этим упрямым идиотом, мне думается, дело гораздо серьезнее, нежели с обычным взломщиком. Очевидно, у него имеются основательные причины для того, чтобы молчать о себе. Сейчас он уже полностью падшая личность, часто плачет на допросах и остается силен только в одном — в своем молчании.
У вас сложились какие-либо выводы?» — спросил граф.
«Подозрения. Я подозреваю, что это провокатор, каких департамент тайной полиции Петербурга немало содержит в городах Европы для наблюдения за эмигрантами-революционерами. Но, кажется, он решил подзаработать на уголовщине, а теперь пойманный страшится разоблачения. Не здесь ли и причина его упорного запирательства на допросах и ссылки на потерю памяти?»
Граф фон Арним через окно глядел Александерплац, где ерзали на повороте трамваи, спешили по своим обычным делам берлинцы, а дамы придерживали в руках края своих юбок, чтобы не подметать ими панели. Граф задернул на окне плотную штору.
«Не спорю», — было им сказано, — «тут что-то есть. Сегодня я как раз ужинаю в Альтоне с господином Гартингом, и, надеюсь, он поможет нам разобраться в этом случае. Но если он русский, как вы полагаете, нам предстоит выдать его на расправу в Санкт-Петербург со всеми его отбитыми потрохами».
Гартинг в ту пору возглавлял работу царской охранки в Берлине и получил недавно от кайзера орден Красного Орла. Гартинг согласился повидать преступника, чтобы рассеять сомнения своих германских коллег по ремеслу. Свидание состоялось в камере для адвокатов.
«Нет, я не адвокат», — заявил Гартинг. «Я представляю солидную Армендирекцион, попечительство о бедных не только в больницах Берлина, но и в тюрьмах. Насколько нам известно, у вас нет ближайших родственников в Германии, но мы крайне заинтересованы в их розыске, дабы помочь вам.
«Не старайтесь схватить меня за язык», — сразу пресек его Полынов. «Я плевать хотел на все ваши попечительства. А родственников у меня, как у серого волка в темном лесу».
Гартинг потом говорил фон Арнему. «Нет, эта лошадка не из нашей конюшни. И под каким седлом она скачет, неизвестно. Скорее, технически образованный взломщик, каких в Европе немало. Не исключено, — добавил Гартинг, — что лодзинские ППСовцы попросту наняли его для Экса, чтобы он исполнил ту работу, на которую сами они не способны».
Полынов словно подслушал это мнение Гартинга, настойчиво требуя вызова к следователю.
Шоль, конечно, не отказал ему в свидании, догадываясь, что дело идет к концу.
«Не хватит ли нам заниматься болтовней?
Мне, честно говоря, давно жаль того гороха, который ты пожираешь с казенной похлебкой. Выдворить тебя из Германии ко всем чертям — вот лучший способ избавиться от лишних бумаг. И на этом давай дело закроем. Называй страну, которая произвела тебя».
Полынов сказал, что решил сознаться. «Да, я русский, и прошу выдать меня России, где я рассчитываю, со мной разберутся лучше, нежели в Берлине».
«Давно бы так», — обрадовался Шоль. «Тем более между нашим кайзером и вашим царем имеется благородная договоренность о выдаче преступников. Мы просто не успеваем перекидывать через шлагбаум ваших социалистов».
Полынов неожиданно проявил знание международного права, гласившего, что выдача преступника возможна лишь в том случае, если деяние является наказуемым по уголовным законам как того государства, от которого требуется выдача, так и того государства, которое требует его выдачи.
«Отчасти я знаком с этим вопросом, как дипломат», — криво усмехнулся Полынов.
«Хорошо извещен о решении Королевской комиссии Англии от 1878 года, приходилось ли стать и Оксфордскую резолюцию о выдаче беглых преступников? Юридическая неразбериха начинается именно с того момента, когда уголовное преступление пытаются отделить от политического. Памятуя об ответственности, я снимаю с себя всякие подозрения в принадлежности к политике, желая осчастливить свое отечество возвращением лишь в амплуа уголовного преступника».
Следователю пришлось здорово удивиться.
«Послушайте, кто вы такой?»
«Черт вас побери, но я впервые встречаю грабителя, который бы цитировал мне статьи международного права».
«А все-таки, кто вы такой?»
Полынов в ответ слегка поклонился. «Вы уже добились от меня признания в том, что я русский подданный. Так оставьте же для царской полиции удовольствие установить мою личность».
«Хорошо», — призадумался Шоль. «Но я желал бы, чтобы у вас о нашей криминаль-полиции сохранились самые приятные воспоминания. Согласитесь, что это так?»
«В этом не сомневайтесь», — обещал ему Полынов.
Следователь, кажется, не проникся его юмором. «Думаю, в России вас обработают еще лучше нас».
На запасных путях пограничной станции Вершболова немецкая криминаль-полиция передала его русской полиции. Снова тюремный вагон с решеткой на окне, но теперь в окне виднелось совсем иное. Вместо распластанных, как просто негладких шоссе, пролегали проселки. Вместо кирпичных домов сельских бауэров кособочились под дождями жалкие избенки. И над древними погостами усопших предков кружило воронье. В двери вагонной камеры откинулось окошко, выглянуло круглое лицо солдата, он поставил кружку с чаем и хлеб.
«Ты, мил человек, не за политику ли страдаешь?»
«Нет, я кассы брал со взломом».
«Ну хорошо ли это, чужое у людей, а ты мать?»
«Затем и поехал в Европу, чтоб своих не обидеть».
«Тебя зачем в Питер-то везут?»
«Вешать».
Чего-чего?
Повесят, говорю. За шею, как водится. Так надо было у немцев остаться, они чай добрее. Все, брат, добренькие, пока сундуков их не тронешь. Тут политика простая, мое свое, твое не мое. И я так думаю, — сказал солдат. Ты мое только тронь, я тебе таких фонарей наставлю, что и ночью светло покажется.
Поезд, наращивая скорость, лихорадочно поглощал нелюдимые пространства и кружило над погостами вранье. Банко, 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 отстукивали колеса, а в памяти Полынова навсегда утвердился загадочный номер XVC-23847-А835. Вацик не ошибался. Этот человек способен на все. В сладком дыму Отечества. Молодой штаб-ротмистр Щелкалов встретил его в кабинете, стоя спиною к черному вечернему окну, в квадрате которого соблазнительно пылали фееричные огни Петербурга. «Поздравляю с прибытием», — начал жандарм приветливо. «Как помнится всем из гимназической хрестоматии, и дым Отечества нам сладок и приятен. Итак, вы снова в любезных сердцу краях, а посему стесняться вам уже нечего. Конечно, вы ехали сюда, заранее решив, что говорить с нами не станете, ведь так?»
«Примерно так», — не возражал Полынов.
Щелкалов уселся в кресле, спросив душевно: «Между нами, как там условия в Моабите?»
«Дрянные. Много бьют и мало кормят.
А в наших крестах?»
«Лучше, но похоже на монастырь для грешников.
Что делает такая система? Испытание человека одиночеством. Вас оно не слишком угнетает?»
«Да нет, спасибо, я люблю одиночество».
«А почему любите, позволю спросить вас?»
«По моему мнению, человек бывает сильным, когда становится одинок. Одиночка отвечает только за себя. В толпе же индивидуум обречен жить мнением толпы, а лучшие мысли все-таки рождаются в трагическом одиночестве».
Щелкалов не стал ломать голову над сказанным ему.
«В некоторой степени все это отрыжка ницшеанства. Правда, я небольшой знаток всяких там философий, но кое-что, признаваться, почитывал, хотя бы по долгу службы. Можно я буду называть вас по имени-отчеству? Кажется, Глеб Викторович».
«А мне все равно, и вам тоже. Ведь вы, господин штаб-ротмистр, сами догадываетесь, что это мое фиктивное имя.
Может, представитесь подлинным? Я, как следователь, обязан выяснить, кто вы такой. Наверное, социалист?»
Эта фраза привела Полынова в игривое настроение. «Избавьте. Социалисты желали бы создать такой государственный строй, при котором я буду для них попросту вреден. И таких, как я, они постараются сразу уничтожить».
«Согласен», — кивнул Щелкалов. «Но существует немало оттенков общего недовольства. Безначальцы, махаевцы, анархисты и прочая богема революций. Достаточно вспомнить взрыв ресторана «Бристоль» в Варшаве, взрыв бомбы в одесском кафе Либмана. Случайно не догадываетесь, чья это работа?»
«Вы меня в свою работу не впутываете», — твердо произнес Полынов. «Да, я знаком с учением анархизма, но целиком эмансипирован от какого-либо партийного контроля. По натуре я крайний индивидуалист, и не только государство, но даже семью, созданную в законном браке, считаю уздой для каждого свободного человека. Поверьте, что нет еще такой женщины, которая могла бы повести меня за собой».
«Угадываю штирнеровские мотивы с его постулатами священного эгоизма. Ваше образование?» — вдруг резко спросил Щелкалов.
«Я самоучка», — отвертелся Полынов. «Определите поточнее свое политическое лицо».
«У меня лицо благородного уголовника с тенденциями полного раскрепощения свободной независимой личности».
«У
удобная позиция, — сказал Щелкалов со смехом. Обчистили банк по идейным соображениям, а денежки остались эмансипированы от партийного контроля. Вернемся к делу. Я не верю в Иванов, не помнящих родства. Как мне называть вас?
Не лучше ли остановиться на том имени, под которым я был задержан бельгийской полицией? Впрочем, я уже все выблевал из себя в Берлине, а дома я блевать не желаю.
Щелкалов водрузил длань на пухлое досье. Но по этим вот документам, присланным с Александерплац, из вас с трудом выдавили признание в национальность. Давайте не спеша разберемся в том, что произошло. Вас взяли за рулеткой, когда вы пожелали одним махом увеличить свои капиталы. Скажите, что двигало вами тогда? Для каких целей вы готовили это немалое состояние?
Вы молчите?
Полынов напряженно вздохнул. Я, конечно, глупо попался. Мне надо бы махнуть в Канаду или затеряться в Австралии, а я, как наивный глупец, полез прямо в Монте-Карло. Чего я там не видел, спрашивается. Вы не ответили на мой вопрос, а ведь по существу дела он. — напомнил Щелкалов. — Если вы добывали деньги, чтобы разъезжать по курортам, кутить с красивыми женщинами и наслаждаться, это статья чисто уголовная. Но если вы шли на смертельный риск, дабы добыть средства для какой-либо революционной партии, тут статья другая, и вы предстанете передо мною в иной ипостаси, отчего меняется и мера наказания. Ответ Полынова прозвучал иносказательно. «У каждого из дьяволов есть собственный ад, и в этот личный ад не посмеет войти даже Вельзевул. Я все-таки склонен думать о ваших лучших намерениях», — настаивал Щелкалов. «Согласитесь, что эксы, экспроприации, дискредитируют революции, заодно оправдывая в глазах обывателя все суровые репрессии правительства против революционеров». «Логично», — согласился Полынов. Но ко мне логика вашего жандармского мышления никак не относится. Из этого ответа я понял, что вам сейчас выгоднее остаться в облике взломщика, нежели предстать перед судом идейным человеком. Я не ошибся? — тонко подметил штаб-ротмистр. Полынова даже передернуло. «Оставим это!» — раздраженно выкрикнул он. «Беру на себя почтовый вагон Льяжского экспресса, и этого достаточно». Щелкалов нагнулся и достал из-под стола саквояж, из которого стал вынимать воровские инструменты. Они были на диво блестящими, отточенными подобно хирургическим. Хорошо. От статьи политической возвращаемся к уголовной, и здесь я вынужден признать, что вы работали как опытный профессионал. С почтовым вагоном все ясно. Познань мы пока оставим в покое, как чужой для нас город. Но Лодзь... Полынов вдруг торопливо заговорил. «Вы правы, лучше не касаться политики. Да, я принимал участие в налете на коммерческий банк Лодзь. Но, поверьте, никакого отношения к тамошним революционерам не имел. Просто они наняли меня как опытного взломщика для вскрытия сейфа, обещая мне 3% со взятой из кассы банка суммы. И после того, как эта касса банка вами была вскрыта, вы взяли все 100% выручки и скрылись». Не дурак же я, чтобы соваться в общий зал, где косили публику как траву. А этих ППСовцев, я клянусь, знать не знаю, я даже лиц-то их и не запомню. Щелкалов подумал и вдруг развеселился. Слушайте, вы случайно не Ярославский ли?
Почему вы так решили? Испуганно спросил Полынов.
По выговору. На сегодня закончим. Полынов поднялся и направился к дверям. Прямо в спину ему уходящему жандарм врезал одно лишь слово, но такое убийственное, словно всадил ему острый нож под лопатку. «Инженер!» Полынов, уже берясь за ручку дверей, повернулся. «Простите, это вы мне?»
«Вам, вам, вам!» — говорил Щелкалов, подходя к нему. «Не хватит ли врать? Или вам казалось, что после Брюсселя и Александерплац вам уже все нипочем, а здесь сидят такие придурки, которых вы обведете вокруг пальца? Я вытрясу из вас душу, но дознаюсь до истины. Вы там в банке оставили труп своего товарища.
Да, мы кое-кого уже взяли, повесим. Так что не обессудьте, если веревка коснется и вашей шеи.
Вернувшись к столу, штаб-ротмистр наскоро записал на отрывном календаре. Холодная жестокость, изворотлив акигат подколодный. Первое впечатление даже хорошее, но оно испорчено противным взглядом. Впрочем, такие вот негодяи, очевидно, всегда нравятся женщинам. Именно чистым и непорочным. Департамент полиции недавно возглавил Алексей Александрович Лопухин. Человек умный и решительный. Позже он передал революционерам данные о провокаторах, работавших в их подполье, был изгнан со службы, публично ошельмован и сослан, а закончил свою жизнь советским банковским служащим. Через стекла пенсне Лопухин взирал на Щелкалова. «Что за ерунда?» — фыркнул он. «Убежденный человек идет на экс, рискуя башкой, а когда банк взят, удирает с наличными, как последний жулик. Выяснили, кто он такой?» «Молчит, будто проклятый. Я боюсь, что в этом вопросе он всегда будет уходить от ответа. Попробую поднять архивы прошлых лет департамента», — обещал Щелкалов. «Может, что-то и проявится существенное за этой железной маской». Поразмыслив, штаб-ротмистр навестил тюрьму Кресты на Выборгской стороне Петербурга, переговорил со старшим надзирателем, выведывая у него о настроении Полынова. Особенно ничего не замечено, претензий не заявлял, характер спокойный, от прогулок иногда отказывается, а гуляет подали от политических, вроде бы он сторонится их. Щелкалов просил отвезти его в камеру Полынова. «В этой же камере когда-то уже сидел некто, который, подобно вам, желал остаться неизвестным», — сказал ему штаб-ротмистр. «Он даже купил себе канарейку, чтобы она услаждала его духовное томление. Знаете ли вы, чем он расплатился за свое молчание?»
«Чем?»
«Мы просто сгноили его в одиночке. Не хочешь называть себя, ну и черт с тобой, подыхай, если тебе так хочется. Ваше счастье, что полицию возглавил Лопухин, а он человек гуманных воззрений, не пожелает оставаться в истории вроде Малюты Скуратова. А вам все же я не советую оставаться самозванцем».
«Ну, — откликнулся Полынов, — если я и Дмитрий самозванец, то, поверьте, не из захудалого рода Отрепьева».
Щелкалов вечером позвонил в Кресты. «Доложите, каково было состояние моего подследственного после того, как я визитировал его в одиночной камере?»
«Он вдруг развеселился и просил купить канарейку».
Щелкалов вскоре вошел к Лопухину с очередным докладом. «Кажется, я ухватился за хвостик этой веревки. Как вам известно, при экспроприации в Лодзе был некто по кличке Инженер. Теперь, перерыв архивы полиции, я обнаружил, что 5 лет назад в Крестах сидел тоже некто».
«Кто же именно?» — вопросил Лопухин.
«В столичном свете он был известен под именем Ивана Агапитовича Боднарского, а среди приятелей — просто Инженер».
«Любопытно, дальше».
«Боднарский приехал в Санкт-Петербург из какой-то провинции, владел языками, имел отличные манеры, пользовался большим успехом у женщин. Из рассказов же его получалось так, что он хорошо знает всю Европу, не раз бывал в Южной Азии и даже во французском или испанском Алжире.
Дальше.
В столице он держал частную техническую контору под вывеской «Чертежная», но брался за любое дело, вплоть до изготовления секретных замков и казенных штемпелей. Успех в обществе помог ему выйти в чин коллежского асессора.
Дальше.
На этом волшебная феерия закончилась. Известно ли, что Боднарский оказался самозванцем, никакого технического образования не имел, но следствие так и не дозналось, откуда он взялся и каково его подлинное имя. В деле сохранились сомнительные догадки, что мать его, кажется, полячка из Гродно, урожденная пани Целиковская. Но это тоже предположение».
«Слишком много версий и ничего определенного», — сказал Лопухин. «А куда же этот самородок делся?»
«Бежал с помощью уголовников.
но в делах по эксам мелькают клички «Инженер», «Король», «Пан» и «Рулет». Лопухин долго протирал стекла пенсне. Далее. Столичный доктор Бертенсон однажды повстречал Боднарского в Монте-Карло, где инженер играл. Причем, как вспоминал Бертенсон, он ставил сразу на 36, чего нормальный человек никогда делать не станет.
«Как сказать», — поежился в кресле Лопухин, — «может, на 36 и ставит самые нормальные».
«Все равно с этим пора кончать. Завтра я сам поговорю с ним». Встреча состоялась, и Алексей Александрович даже не предложил узнику сесть, оставив его стоять посреди кабинета. «Я не спрашиваю вас, почему вы впали в крайности уголовщины. Мне уже наплевать, кто вы, самозванный инженер Боднарский или же самозванный дипломат Полынов. Вопрос о вашей судьбе отлично разрешает статья 954 «Уложение о наказаниях Российской империи», карающая за сокрытие имени, природного звания и места жительства».
«Благодарю, не ожидал», — усмехнулся Полынов.
«Не спешите благодарить», — ответил Лопухин. «В совокупности с этой статьей дарим вам статью, карающую грабительство со взломом. В общем итоге это составит наказание не в 4, а уже в 15 лет каторжных работ».
«Я согласен и на 15 лет каторги», — сказал Полынов. «Только избавьте меня от общения с политическими, болтовни которых о свободе, равенстве и братстве я органически не выношу».
Лопухин правильно рассудил, что у этого человека имеются серьезные причины избегать встреч с политическими ссыльными даже на каторге. Он поиграл портсигаром и сказал: «Вашу просьбу исполню. Вы будете сосланы туда, где политических считанные единицы. Сахалин. Вот это место». Щелкалов распорядился заковать Полынова в кандалы. «Готовя салат, не следует забывать об уксусе».
«Вы правы», — ответил ему Полынов.
«Но вы забыли, что любой вкуснейший салат можно испортить избытком уксуса». Его заковывали перед отправкой в Одессу, но при этом Полынов хитрым вольтом сунул к кузнецу 40 рублей, чтобы на штифтах, — тихо шепнул он ему. Тюремный кузнец, получив взятку, не стал заклепывать кандалы, а скрепил их штифтами, которые при случае легко вынуть. Но сделаны эти штифты были столь искусно, что выглядели очень прочными заклепками.
«Ты куда?» — спросил кузнец, закончив работу.
«На Сахалин.
Наплачешься там».
«Ничего, люди везде живут».
«Ну, валяй с Богом».
«Живи». Из допросов Полынов понял, что боевка Вацака разгромлена, а на Сахалине политические вряд ли его знают. Там он не встретит ни Юзефа Пилсудского, ни тем более Глогера. Русский великий трек. Если у американцев был Дикий Запад, то у нас был Дикий Восток, и российский великий трек к Тихому океану выглядел опаснее и намного длиннее великого трека Америки, который однажды, громыхая фургонами, устремилась к выжженным прериям западных штатов. За исторически краткий срок русские прошли всю Сибирь, Колыму, Камчатку и Курилы, перемахнули океан под парусом и на веслах, стали соседями краснокожих на Аляске, подошли к испанским владениям в Калифорнии. Да, это был воистину великий трек. Иностранцы оценили величие подвига русских землепроходцев, которые со времен Ермака быстро достигли тех мест, где сейчас буйно пульсирует жизнь американского Сан-Франциско. Оксфордский профессор Джон Бейкер писал, что продвижение русских через Сибирь в течение 17 века шло с ошеломляющей быстротой. На долю этого безвестного воинства достался такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ. Но остров Сахалин, лежащий, казалось бы, совсем рядом с Россией,
мы, русские, освоили гораздо позже, нежели Аляску, Камчатку, Курилы и Калифорнию. Наши далекие предки не сомневались в том, что Сахалин является островом, отделенным от материка узким проливом. Но карты старых времен затерялись, в Европе сложилось мнение, будто Сахалин — полуостров, и ученые Петербурга поверили в это. Знаменитый мореплаватель Лаперус своим авторитетом утвердил такое мнение, и только японская экспедиция Ринзо-Малия, а также подвиг моряков Геннадия Невельского рассеяли туман заблуждений. Европа долгое время считала, что где-то у черта на куличках, далеко за Сибирью, процветает легендарная страна Татария, и Лаперус, веривший в существование этой страны, так и назвал пролив Татарским. Правда, история позже внесла незначительную поправку. Самое узкое место Татарского пролива нарекли проливом Невельского. Нас уже не смущает, почему на картах Дальнего Востока встречаются названия, странные для русского слуха. Мы привыкли к этим названиям и не станем менять их, как не меняем мы названия тех мест, какие давал Невельской, по именам офицеров своего корабля. Само же слово «Сахалин» — манжурское. Сахалин населяли геляки, нивхи, орочи и айны, заросшие волосами. Со слов этих аборигенов было известно, что в далекие времена среди них уже проживали русские. Туземцы даже сохранили листок из псалтыри, на полях которого были перечислены в поминание православные имена Иван, Данила, Петр, Сергей, Василий. Спутники Невельского нашли на Сахалине селения, в жителях которых внешний облик, язык и повадки, даже предметы быта чем-то напоминали родное русское. Аборигены не отрицали, что их предки еще в древности породнились с русскими, пришедшими вон оттуда, и показывали руками на запад. Айны называли японцев словом «шишам». Русским морякам они рассказывали: «Шишам спит, айна работает, айна не хотел работать, шишам его больно бил». Изредка в лесах встречались японские амбары, набитые ценными мехами, награбленными у местных жителей, на дверях висели замки. Честность же гиряков и айнов была такова, что замок мог ржаветь годами, и никто бы его не тронул. В ту пору на Сахалине побывал воин Андреич Римский-Корсаков, брат композитора, назвавший остров страною неожиданных сюрпризов. Однажды в чуме геляка стал угасать костер, геляк бросил в него черный камень, и костер разгорелся снова. Это был каменный уголь, куски которого матросы запросто подбирали на берегу Сахалина, девясь его изобилию. «Мам родны! Да ведь такое добро валяется, а мы-то сиволапые его у англичан за золото покупаем». Моряки сибирской флотилии были в числе первых открывателей богатств острова. В 1857 году был заложен на Сахалине пост Дуэ, началась добыча каменного угля для нужд русского флота. В царствование Александра II назрели две насущные проблемы, казалось неразрешимые. Отсутствие свободных земель, от чего в народе возникала бескормица, и нехватка тюрем, где устники спали буквально друг на друге. Министры докладывали императору: тюремный вопрос в России — один из насущных вопросов современной жизни. Если остроги в Сибири уже перегружены арестантами, то никак не лучше положение и в каторжных тюрьмах европейской части империи. Нельзя, чтобы торжественный фасад великой державы открывался тюремными воротами. Требуется решение, дабы в корне изменить эту позорную и неприглядную ситуацию. Вот тогда-то взоры сановников обратились к далекому Сахалину, и вскоре сложилось официальное мнение. «О чем долго говорить?» — рассуждали в Сенате. «Французы заселили Новую Каледонию преступниками и теперь там живут, как у Христа за пазухой. Англичане всех своих жуликов выслали без лишних разговоров в Австралию, и теперь там возникла богатейшая колония, кормящая ту же Англию. Разве мы не можем повторить сей опыт на примере нашего Сахалина?» В 1869 году с кораблей сошли на берег острова первые каторжане. И если верить очевидцам, многие из них горько рыдали, увидев, куда они попали.
но вместе с каторжанами заливались слезами и конвойные солдаты, их охранявшие. Чехов, подплывая к Сахалину, тоже испытал щемящее чувство тревоги, ностальгии, отчасти даже страха. В самом деле картина была жуткая, силуэты мрачных гор окутывал дым, где-то поверху, вровень с небесами, клокотали языки пламени от лесных пожаров, свет маяка едва проницал этот ад, а гигантские киты, плавая неподалеку, выбрасывали струи парящих фонтанов, кувыркаясь в море, как доисторические приматы. Но если было неуютно даже писателю Чехову, то каково было видеть эту картину каторжанам, которым предстояло здесь жить и умирать? Не тогда ли и сложились их знаменитые поговорки о Сахалине: «Вокруг море, а посередке горе, вокруг вода, а внутри беда». Если раньше в народе с ужасом произносили слова «Шилка», «Акатуй», «Нерчинск», «Якутка», так теперь на Сахалине с содроганием говорили «Дуэ», «Арково», «Анор», «Дербенко», названия тюрем, вокруг которых быстро разрастались людские селения. Но еще до появления каторжан на остров прибыли первые колонисты-добровольцы, вольные поселенцы, соблазненные обилием нетронутой земли, где нет исправника, нет и помещика. Эти наивные бедняги пришли сюда созидать новую жизнь с детишками и женами, сундуками и барахлом, им обещали каждому по корове, по мешку зерна, чтобы могли засеять первое поле. Судьба их оказалась трагической. Людей высадили с корабля не там, где следовало, им пришлось прорубать просеку в тайге, чтобы добраться до своих выселок. Повалил снег, ударили морозы, зерна им не дали. Кресты над могилами женщин и детей, выросшие вдоль этой просеки, отметили путь к свободе и сытости. Проведя зиму в землянках, колонисты по весне тронулись назад жаловаться начальству, но их погнали обратно в тайгу. Что за жизнь, горевали они, из деревни нас выживают медведи да варнаки с ножиками, а из городов начальство гонит, куды ж нам тепереча, а ли помирать? Спать ложишься, так не знаешь, встанешь ли живым. Скотинку боязно на выпас выпущать, прирежут и сожрут нехристи окаянные. Эти поселенцы всегда жаловались на оторванность от родины, на грабежи и убийства, но не могли скрыть восторга от земельной свободы, от изобилия в реках рыбы, а в лесах всякой живности. Но уже начиналась иная колонизация, насильственная. Там, где рельсы железных дорог России кончались, каторжных сгоняли в неряшливые колонны и гнали пешком через всю Сибирь, пока они не дотащат ноги до берегов Тихого океана. В конце трехлетнего пути ослабевших везли уже на телегах, а в гуще озлобленных людей начиналось новое потомство. Тут же под кустами рожали детей, на привалах резались ножиками, воровали друг у друга последние куски хлеба. Допотопные баржи выплескивали на берега Сахалина голодную толпу оборванцев с ошметками обуви на ногах, которые ненавидели Сахалин с того самого момента, как они разглядели его в пасмурной синеве моря. На Сахалине строили новые тюрьмы, но полицейская бюрократия уже не могла справиться с громадной массой оголтелых преступников. Свисели в руках палачей плети, кладбища росли, леса горели, звери разбегались, за бутылку спирта убивали. Сахалина боялись как чумы, и осужденные на каторгу Сахалина часто калечили себя, только бы избавиться от ссылки. В ту пору даже смертная казнь казалась более легким наказанием. Чтобы избавиться от непосильных работ, арестанты в зимние ночи высовывали через форточки руки, желая их отморозить. Хлестали себя по голым телам жесткими щетками, дабы имитировать подозрительные сыпи на коже. Настаивали чай или водку на махорке, после чего тряслись, как паралитики, а потом умирали. Каторга готовила могилы заранее, сотнями ям сразу, чтобы потом не возиться с каждым покойником отдельно. Некрашенные гробы тяжко плюхались в болотную воду. Наконец, люди на Сахалине часто сходили с ума, и на острове пришлось завести дом для умалишенных.
Пожалуй, ни Каледония, ни Австралия, ни даже Каенна не могли сравниться с Сахалином, из которого в Петербурге мечтали создать райский уголок. Правда, и среди каторжан находились труженики, образованные люди, а среди приезжих попадались романтики, вроде агронома Мицуля, видевшего в Сахалине богатую почву для разведения колоссальных плодов, каких уже не могла породить истощенная почва Европы. Но все это были одиночки. Они погибали в условиях каторги, умерщвлявшие в людях все доброе, все живое. «Да уж лучше виселица или погост, — говорили каторжане, — нежели я тут за пайку хлеба горбатиться стану». Недалеко от рудников Дуэ вырос и оформился административный центр острова Александровск, который местные остряки прозвали Сахалинским Парижем. Из Владивостока протянули по дну океана телеграфный кабель до Александровска, и теперь военные губернаторы Сахалина обрели возможность лично требовать от Великой Матери России того, в чем больше всего нуждалась сахалинская каторга. «Хлеба! Когда пришлете транспорт с мукой, поймите же, что ссыльнопоселенцы, уже освобожденные из тюрем, теперь толпами возвращаются обратно в тюрьмы. Да-да, я не шучу. Жизнь в тюрьме им кажется слаще свободы, ибо в тюрьме худо-бедно, но миску баланды все равно получит. А на Сахалине он продал все, что имел. Иные продают своих жен, а матери торгуют дочерьми. Или вы сами не знаете, что такое каторга?» Смертность людей, идущих по этапу через Сибирь, была столь велика, что впредь решили отправлять партии каторжан морем. Отправка на языке каторжан называлась сплавом. На каждый год приходилось два сплава — весенний для преступников-мужчин, осенний для преступниц-женщин. Доставка арестантов на Сахалин была поручена кораблям добровольного флота с военными командами, которые принимали свой груз в Одессе. Наверное, тогда-то и возникла эта отчаянно залихватская песня «Прощай, моя Одесса, веселый карантин, мы завтра уплываем на остров Сахалин». «Мы завтра уплываем». Одессу наполнял тонкий аромат апельсинов из Яффы, жареных каштанов, завезенных из Сицилии. В саду Фаркатти оркестр беспечально наигрывал мотивы из опер Доницетти. Приезжие навещали французскую ресторацию на Екатерининской улице в доме Бродских, где за один рубль каждому подносили 6 блюд, чашку турецкого кофе и полбутылки вина. С начала весны в недорогом номере гостиницы «Лондон» поселилась семья Чилищевых, приехавшая из Петербурга, чтобы проводить молоденькую Клавдию Петровну на Сахалин. Мать, убитая горем, уже не снимала черного платья, словно несла глубокий траур. Она комкала в руке черный кружевной платочек. «Не знаю, не пойму», — часто повторяла она, — «как можно с юных лет безжалостно уродовать свою жизнь?» «Мамочка», — отвечала ей Клава, розовощекая и статная девушка, — «ну стоит ли горевать? Нельзя же ведь жить только для себя. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в том, чтобы мы, молодые, всюду сеяли разумное, доброе, вечное». «Так кто же мешал тебе сеять разумное и доброе в самой России? Зачем тебе взбрело в голову ехать на Сахалин?» «Ах, мамочка, как ты не понимаешь? Бестужевок в России и без меня хватит. Но я решила прийти на помощь всем страждущим Сахалина, где живут самые несчастные люди». Мать раскрыла редикюль, машинально проверив, не затерялся ли билет на пароход «Ярославль», отплывающий завтра утром с партии арестантов. Впрочем, билет дочери был первого класса, а столоваться она будет в общей кают-компании. В разговор вмешалась тетка, заметившая сурово: «Несчастных полно и в самой России, так стоит ли губить свои самые лучшие годы ради бандитов, воров и всяких там прохвостов? Об этом ты, кажется, не подумала». Молодой кузен в мундире технолога добавил: «Я думаю, Клавочка, если бы ты не окончила бестужевские курсы, где профессора на лекциях либеральничали, проливая слезу над бедным мужиком, тебе бы никогда не пришла в голову идиотская мысль о Сахалине. Люди не знают, как убежать оттуда, а ты едешь добровольно. Зачем?» К ним в номер заглянул молодой инженер-геолог Абалмасов, который за эти дни ожидания парохода сделался как бы своим человеком в семье Чилищева. Геолог тоже отплывал на Сахалин, но им управляла не лирика сострадания к ближнему своему. Абалмасовым руководила, как он сам признавался, осмысленная идея научно-экономического порядка. «Сегодня очень хороший вечер», — сказал Абалмасов, — «и не провести ли нам его совместно в саду Фаркатти?» Мать поправила на его груди значок горного института. «Георгий Георгиевич, милый Жорж», — взмолилась она, — «я вижу вас практичного и благородного человека. Ради всех святых проследите за моей Клавочкой, помогите ей». Абалмасов поцеловал руку матери. Почти любовно он обозрел красоту и стать ее дочери. «Анна Павловна», — отвечал он с выспренним пафосом, — «положитесь на меня. Вы абсолютно верно выявили суть моей натуры. И я всегда буду добрым рыцарем Клавдии Петровны, дабы оградить ее прелестную чистоту от всего грязного и позорного, что будет окружать ее на Сахалине». С утра раннего в порту Одессы полицейское оцепление сдерживало громадную толпу провожающих. Жен, которые навсегда теряли мужей, матерей, которые уже никогда не увидят сыновей, невест, которым суждено выплакать глаза по своим женихам, отсылаемым на сахалинскую каторгу. Сколько тут было слез, истерик, выкриков, проклятий и заклинаний. «Осади! Осади назад!» — покрикивали городовые. Ярославль уже дымил у причала, иногда постановая сиреной, словно желая поскорее оторваться от берегов. Наконец портовые ворота распахнулись, в окружении конвоиров потянулась серая, голдящая, почти одноликая толпа арестантов. Слышалось надсадное брецание кандалов, звон жестяных кружек у поясов, хохот и плач, матерные брани, нескромные прибаутки. Из толпы провожающих вырывались напутственные вопли: «Сашенька, напиши сразу, как приедешь! Никола, а ты сахарок не забыл ли? Поклон Юрке Жигалову, если его встретите!» «Ах, Митенька, на кого ты меня оставляешь? Сыночек, ждать буду, не помру без тебя!» «Осади! Осади назад, я кому сказал!» В этой громадной толпе, что растекалась сейчас по трапам и люкам, заполняя корабельные трюмы, были представители многих преступных профессий. Моровихеры, карманники, мокрушники, убийцы, блиноделы, фальшивомонетчики, формазоны, продавцы стекляшек под видом бриллиантов, паханы, скупщики краденого, огольцы, дачные ворюги. Наконец, в этой толпе были отцахи на время, воистину несчастные люди, невинно осужденные. А над всей этой нестройной шатией, над шпаною и кувыркалами, мелочью недостойной внимания, гордо возвышались рецидивисты Иваны, повелители тюрем и каторг, слово которых — закон для всех, они пришьют любого, кто не исполнит их каприза. Вокруг же Иванов, подобно адъютантам вокруг генералов, суетились жалкие поддувалы, на все готовые за пайку хлеба, продажные, живущие крохами со стола своих озверелых суверенов. «Шевелись, сволота поганая!» — понукали конвоиры. Клавдия Чилищева и Жорж Абалмасов стояли в стороне среди немногих пассажиров Ярославля, ждущих посадки после погрузки арестантов. И когда толпа каторжан миновала их, оставляя после себя дурной запах, Абалмасов сказал девушке: «Ах, Клавочка, у меня определенные цели на Сахалине, потому в этой грязной массе преступных натур я усматриваю для себя лишь рабов для осуществления своих великих целей». К пассажирам подошел любезный жандарм. «Дамы и господа, одну минутку терпения. Сейчас доставят еще одного самородка, после чего начнется ваша посадка». Подкатила коляска, в которой преступник был стиснут по бокам двумя охранниками. На голове — самородка. Расползлась мятая бескозырка. Бубновый туз на спине халата был чуть ли не бархатный, а кандалы излучали нестерпимый блеск, начищенные, видать, от тюремной тоски ради пущего арестантского шика. Абалмасов авторитетно пояснил Клавочке: «Кандалы-то у него какие?
сверкают, словно бриллианты от фирмы Фаберже. Сразу видно особо опасного преступника, такую родную мать придушит. Сама природа заботилась, чтобы начертать на его лице следы жестокости и самых грязных пороков. Это было сказано по-французски, и, к удивлению пассажиров, арестант живо обернулся. Кратким, но выразительным взором он сначала окинул Чилищеву, затем приподнял над головой свою бескозырку, отвечая Балмасову на отличном французском языке. «Вы бездарный физиономист. Исходя из внешности человека, Цицерон считал Сократа глупейшим женолюбцем. Простите, месье, но на вашем самодовольном лице я свободно прочитываю следы дегенерации. Впрочем, советую на досуге почитать научный трактат о выражении ощущений, написанный вели...» Тут конвоиры дали ему тумака по шее. «Топай, топай, еще тары-бары разводит. Начитались там всяких великих, теперь воздуха нам портят». Арестант покорно направился к трапу Ярославля. «Странный человек, правда?» — спросила Клавдия. «Интеллектуальная тварь», — ответил ей Абалмасов. Инженер-геолог был отчасти шокирован тем отпором, который получил от преступника. Этим арестантом был, конечно же, наш Полынов. Конфликт между ними уже определился. Черное море миновали спокойно. В Константинополе была краткая остановка, чтобы высадить российских мусульман, спешащих на поклонение в Мекку, после чего громадный транспорт добровольного флота тронулся дальше. Жара усиливалась. Офицеры транспорта, веселая и беззаботная молодежь, явно радовались присутствию в кают-компании юной образованной женщины, которая окончила бестужевские курсы, а перед отъездом на Сахалин сдала еще экзамен на фельдшерицу. «Мы, — сказал ей один из мичманов, — высоко ценим души прекрасные порывы. Поверьте, нам порой тоже бывает до слез жаль эту публику, но, что поделаешь, служба есть служба». Слева по борту приветливо мелькнули огни богатого Бейрута. Дышать в этом зное становилось все труднее. Офицеры советовали Чилищевой одеваться полегче. Сами же они, как англичане, ходили в коротких шортах, носили пробковые шлемы. Только бы протащиться Красным морем, а заданным станет чуть легче. Не спрашивайте, что творится сейчас в трюмах, если невозможно дышать даже под тентами на верхней палубе. Но вам, Клавочка, повезло. Мы покажем вам земной рай Коломбо и Сингапура. Вы увидите то, что дано увидеть не каждому. По ночам с палубы слышался надсадный визг железа. Чилищева долго не понимала, что это значит, но однажды, поднявшись на палубу, она увидела мертвецов, с которых корабельные кузнецы молотами сбивали звонкие браслеты кандалов. Старший офицер корабля Ковторанг Терентьев просил ее удалиться. «Идите, голубушка, в кают. Вас это не должно касаться. Сегодня лишь 4 человека, а вчера было еще больше». Помещение 3-го класса, где резво бегали тараканы, ехали добровольно следующие, как именовались они в казенных бумагах. Это были жены и дети каторжан, уже сидевших по тюрьмам Сахалина, и теперь родственники плыли на далекий Сахалинный остров, дабы облегчить их участь в семейном кругу. Арестант, который обзаводился на Сахалине семьей, механически освобождался из тюрьмы, переходя в разряд вольнопоселенцев. Вот они и плыли среди неряшливых узлов, среди жалких пожитков, собранных в дорогу. Одна из баб, укачивая на коленях младенца, горестно рассказывала. «Говорила я самому, не пей ты, не пей, а он все за свое. На праздник святого Николая Угодника стакан за стаканом. Ну вот и пошел по убийству в драке-то деревенской. Дом-то теперь еще все прахом пошло. Посуды мне жаль, уж такие горшки были ладные. В местях на ярмарке покупали. Нынче пишет вот мне, прости, Агафьюшка, что не слухал тебя, а коль не приедешь, так удавлюсь, и грех на тебя ляжет». Молодуха в цветастом сарафане, явно деревенская щеголиха и сластенно, задорно щелкала семечки, взятые ею в дорогу. «А мой-то пишет, что корову начальство дало. Коль я приеду, так порося суляться дать. Огурцов там этих, репа да селедок ешь не хочу.
Теперь пишет, что уже полусапожки на московском роньке мне справил. Прифасонюсь. В кают-компании за обедом иные разговоры. Сахалинский чиновник Слизов, который со своей некрасивой женой по имени Жоржетта возвращался из отпуска, рассказывал весьма откровенно, будь он проклят, Сахалин этот, но не оторваться, уже засосало. Опять же, посудите сами, служи я в России, на 28 рублей жалования ноги протянешь, а в Александровске деньги бешеные, пенсия приличная, положение в обществе, дров сколько угодно, попробуйте нанять прислугу в Москве. Она с вас 3 шкуры сдерет, да еще обворует. А на Сахалине я бесплатно беру из конторы 5 каторжан сразу, извозчика, садовника, водоноса, дровосека, кухарку и даже портного для моей Жоржеточки. И все даром, заметьте. Это ли не жизнь? Чиновники нанимались служить на Сахалине, где с каждым 5-летием службы им прибавлялось жалование, улучшались удобства жизни. Свое действие оказывал полуторный оклад и амурская надбавка к жалованию, но Терентьев уже шепнул Клавочке: «Не верьте вы этим трутням. Не в силах создать свою судьбу в нормальных условиях материка, как они могут на Сахалине исправлять искалеченные судьбы других людей. Губернатор Ляпишев сейчас их всех немного приструнил, а раньше такие вот жоржеточки, кухарок и прачек насмерть засекали». А Балмасов среди пассажиров держался несколько загадочно, словно на Сахалине его ожидала секретная миссия. Но Терентьев все же вынудил его разговориться, спросив напрямик: «А вас-то, юноша, что влечет в каторжные края?» «Видите ли, господа, я решил вырвать монополию на нефть у фирмы Нобелей, дабы создать на Сахалине новое Баку. Сколько же еще нам, русским, ковыряться с дровишками и закупками Кардифа у жмотов англичан? С появлением двигателя внутреннего сгорания человечество перейдет на жидкое топливо, и мы, геологи, уже видим Россию, фонтанирующей нефтяными скважинами, и тогда...» «К чему скрывать?» — скромно продолжал Абалмасов. «Я далеко не бескорыстен, как некоторые идеалисты. Я желал бы ворочить на Дальнем Востоке миллионами, как и Нобели на Кавказе, чтобы мой сахалинский керосин распалил лампы в избах мужиков от Амура до самой Вислы». С победным выражением геолог глянул на Клавочку, а молодые мичмана даже похлопали ему в ладоши. «Браво, брависсимо!» «Но комаров на Сахалине такая же тьма, как и публики перед театром, когда в нем поет Шаляпин». С мостика передали доклад вахтенного штурмана. «Прямо по курсу открылись огни маяков, порт Саида». Клавочка рискнула спуститься в нижние палубы корабля под отсеками 3-го класса. И там ее сразу охватила противная липкая духота. Матросы с винтовками и сумками для патронов у поясов, стоя у зарешоченной двери, твердо сказали: «Сюда, барышня, никак нельзя. Мы и сами туда не ходим. Прирежут. А кто помер, того мы за ноги через люк вытаскиваем». Молодость чересчур любопытна. Клавдия Челищева впервые плыла на таком большом корабле. Для нее был соблазнителен этот мир железных игулких лабиринтов, уводящих в темноту люков, возносящих к небесам трапов, тайно-загадочных коридоров. В носу Ярославля узенький коридорчик завел ее в тесный форпик, огороженный решеткой. Часовых здесь не было. Очень ярко светила лампа, и за решеткой сидел человек. Тот самый. В первый момент девушка даже испугалась. «Это вы, сударь? Почему вас держат отдельно?» «Очевидно, я опаснее других», — ответил Полынов. «Для таких хищников, как я, требуется особая изоляция». Он приник лицом к прутьям решетки, и Клавочка вдруг обомлела от взгляда его глаз, золотистых, как мед, почти янтарных. В глубине зрачков иногда вспыхивали отблески, словно человек давно сгорал изнутри и не мог догореть. Полынов спросил: «Мадемуазель спешит во Владивосток к жениху?» «Нет, я плыву только на Сахалин». «По какой же статье о наказании?» — спросил он.
по статье совести и гражданского долга.
Но такой статьи в собрании имперских законов нет.
Но она существует даже не писанная в душе каждого честного человека, если он желает быть полезен обществу.
Форпик размещался в самом носу корабля, и в нем было слышно, как форштевень сокрушает под собой волны.
«А вы не задумывались над вопросом, стоит ли наше общество того?»
«Вот, например, я», — высказался Полынов, — «неужели вы способны услужить даже мне?»
«Мне вас очень жаль, сударь», — искренне ответила Клавочка. «Если угодно, я согласна помочь вам. Но чем?»
«Я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы узнали, нет ли в партии арестантов политических ссыльных.
Я сама спрашивала об этом господ офицеров. Если вы страдаете за убеждение, вынуждена огорчить вас. На Ярославле плывут одни лишь уголовники, а политических нету».
Полынов кивнул, Чилищева улыбнулась ему. «Впрочем, могу вас порадовать. Случайно на этом корабле плывет один политический, о чем никто не догадывается».
Полынов нервно отпрянул прочь от решетки.
«Кто он? По какому процессу? Русский или поляк?»
«Это я», — вдруг ответила Клавочка.
Рев сирены заглушил ее слова. Ярославль уже втягивался в обширные гавани Порт-Саида, чтобы взять угля и пресной воды, пополнить запасы искусственного льда для кают-компании.
Клавочка даже не пошла на берег, почти с ужасом ощутив, что она влюбилась в этого страшного человека, сидящего за решеткой Форпика.
Выходит, штаб-ротмистр Щелкалов оказался не так уж неправ, записывая для памяти, что именно такие люди, как Полынов, нравятся чистым и непорочным женщинам.
Приезжайте, останетесь довольны.
С высокой колонны памятник Фердинанду Лессепсу как бы благословлял всех плывущих Суэцким каналом. Но для каторжан, которые уже не раз и не два бежали с Сахалина, а теперь вдругорять плыли этой же дорогой обратно, для них Лессепс означал новые страдания. Красное море встретило Ярославль сухими горячими ветрами, дующими из пустыни Аравии. Мельчайший раскаленный песок забивал широкие сопла корабельных вентиляторов. Дышать становилось труднее, с лиц матросов сползала кожа, на губы женщин покрывались болезненными трещинами. Смертность среди арестантов в трюме сразу усилилась. Старший офицер Терентьев, желчный и болезненный человек, удивлял Чилищеву контрастами своей натуры. Состояние мягкого добродушия иногда сменялось в нем порывами самой необузданной жестокости. Напрасно часовые в трюмах давали тревожные звонки на вахту мостиков, призывая забрать умерших. Ковторанг не обращал на эти звонки внимания, объясняя так: «Здесь район оживленного мореходства, трупы могут всплыть, привлекая внимание иностранцев. Пусть уж валяются на своих нарах, пока не выберемся в океан, там и покидаем».
А Балмасов сказал Клавочке за столом: «Представляю, какой аромат сейчас в трюмах».
По давней традиции судов добровольного флота, в Красном море начинали расковку кандальных, потом до самого Цейлона каторжан брили заново. Рецидивистам обривали правую часть головы, а бродягам, не помнящим своего родства, левую. Но в преступном мире всегда немало причин, чтобы из одной категории виноватых перейти в другую. И скоро все уголовники ходили с головами, выбритыми наголо.
«Не понимаю», — возмущался Абалмасов за ужином. — Неужели в трюмах не было обыска? Откуда у них взялись бритвы?
— Голь на выдумке хитра, — пояснил Терентьев. — Берется крышка от жестяного чайника. Один край ее оттачивается, как лезвие. После этого извольте бриться. В открытом океане полуобморочных каторжан выводили из трюмов на верхние палубы, где матросы окачивали их забортной водой из пожарных пипок. Каторжан стали выпускать из трюмов и в отхожие места, расположенные наверху.
Но охрана, в конец ошалевшая от жарища, ленилась конвоировать людей поодиночке. — Так что я вам, — орал конвойный, — или не нанимался тут валандаться с вами? — Дождись, когда другие заходят, тогда и просись. Меньше чем полсотни человек не поведу.
Тела каторжан покрывала тропическая сыпь, которая быстро переходила в злокачественный фурункулез. Все чаще шлепались за борт трупы, кое-как завернутые в куски парусины. При этом в машину давался сигнал «стоп», чтобы мертвеца не подтянуло под корму, где он сразу же будет раскромсан на куски работающими винтами. Вечером Клавочка Челищева поднялась на крыло мостика, чтобы полюбоваться звездами и величием Индийского океана. Терентьев сам подошел к ней и встал рядом, облокотясь на поручни. Вода сонно шумела за бортом корабля.
— У вас есть на Сахалине друзья или родственники?
— Нет, да и откуда им быть, — ответила Клавочка.
— На что же вы тогда рассчитываете, бедная вы моя? Нельзя же свой идеализм непорочной младости доводить до абсурда.
Я 6-й год сплавляю партии каторжан на Сахалин, и я лучше других знаю, каковы там условия.
Вы же там погибнете. И даже винить будет некого, ибо каторга всегда остается каторгой.
Это пылкое признание пожилого человека даже смутило Клавдию Петровну. Не сразу она нашлась, что ответить. Так не возвращаться же мне обратно.
Теперь уж не вернуться.
Сейчас, — продолжал Терентьев, — военным губернатором на Сахалине состоит Михаил Николаевич Ляпишев. Генерал он добрый, насколько это возможно в сахалинских условиях. Он меня знает. Я напишу ему рекомендательное письмо, чтобы к вам отнеслись благожелательнее.
— Спасибо, — от души поблагодарила Клавочка.
Но предупреждаю, что каторга смеется над слезами и клятвами. Если вы поверите кому-либо, вы погибнете тоже. Преступники, как никто, умеют вызывать в честных людях не только симпатию к себе, но даже сочувствие. В тюремном жаргоне бытует особое выражение «дядя Сарай». Так называют всех людей, верящих тому, что им было сказано. Мимо них пронесло в ночи ослепительный пароход, сверкающий от обилия электрических огней. До Ярославля донесло музыку корабельных баров и дансингов, где свободные люди флиртовали, развлекались выпивкой и танцами, даже, наверное, не зная, что такое каторга. На миг девушке стало тоскливо. Этот пароход возвращался в Европу, и Терентьев с каким-то надрывом утешил Клавочку. «Ладно. Зато мы скоро будем в раю Цейлона». Пароход добровольного флота еще плыл в Индийском океане, а в его трюмах, куда не достигали ароматы тропических фруктов, арестанты рьяно обсуждали, в какой тюрьме Сахалина надзиратель зверь, а какой продажен, сколько платить палачу, чтоб с одного удара не перебил тебе позвоночник. Иван Кутерьма, человек бывалый, делился опытом жизни. На норе великий мастер плетью доску перешибает, а как треснет по табуретке, так она в куски разлетается. Зато сунь ему рубелек, он тебя так отгладит, так изнежит, будто живой водой ополоснешься, и вскочишь с лавки еще здоровее. Что им сейчас до райских красот Цейлона?
«Да, скоро и Цейлон», — сказал Полынов, когда Клавочка, движимая женским интересом, снова навестила одинокого узника в отдаленном коридоре носового форпика.
«Советую вам сойти с корабля в Коломбо, и вы окажетесь в раю, где в древности блаженствовали Адам с Евой еще до грехопадения». Порой трудно было понять, когда Полынов говорит серьезно, а когда иронизирует. «Вы разве бывали и в Коломбо?» — спросила она.
«Был. Но еще до своего грехопадения».
На этот раз Полынов сам высказал ей просьбу о помощи. По вечерам из трюмов стали выводить на палубы всякую рвань и нечисть, чтобы она надышалась чистым воздухом. «Я прошу вас найти случай передать Ивану Кутерьме, что я жду. Давно жду. И очень жду».
«Чего вы ждете?»
мандолину.
У тюрьма поймет, что такое мандолина. А вам, милейшее создание, понимать такие вещи не обязательно.
Иван Кутерьма. А как мне узнать его?
Гигант ростом верзила. На голове у него уродливый шрам от удара топором. Не узнать его просто невозможно.
Хорошо, я постараюсь, обещала ему Клавочка. Во время очередного вывода каторжан на палубу девушка, озираясь, подошла к Кутерьме. Тот выслушал ее и проворчал в ответ.
— Ладно-ка, барышня, завтра вы же на этом месте. На следующий день Иван подкинул к ее ногам маленький сверток, в котором было что-то тяжелое, и сделал это настолько ловко, что Клавочке даже не пришлось подходить к нему. А внимание конвоиров было отвлечено суматошной дракой, которую нарочно устроили в этот момент ивановские поддувалы. Когда же девушка передала Полынову сверток, он сказал ей: «Благодарю. До Гонконга осталось лишь 8 суток. Вы все-таки побывайте на берегу. Там есть отличный отель «Континенталь», но снимите номер сразу на двоих».
«Кто же будет вторым?» — оторопела Клавочка.
«Наверное, я», — рассмеялся Полынов, и было опять непонятно, то ли он говорит серьезно, то ли шутит. В океане началась мертвая зыбь. Ярославль, содрогаясь громадным корпусом, тяжело и плавно подминал под себя черную воду океана. Помимо каторжан, корабль имел торговые грузы и обязан был доставить их в порты назначения. От московской парфюмерной фирмы «Брокар» везли большую партию духов и одеколонов для выгрузки в японском порту Нагасаки. А владивостокские магазины «Кунста» и «Альбертса» давно ожидали прибытия закупленного ими в Лионе бархата. «Вот и отлично», — рассуждал за ужином Абалмасов, — «значит, мы еще повидаем и танцы гейш Нагасаки. Роскошная жизнь».
«Но вам», — язвительно заметила Клавочка, — «кажется, больше всего понравились пребывания в злачном Порт-Саиде». Отношения между ними разладились именно с Порт-Саида, где Абалмасов торопливо скупал всякую непристойность. Теперь же его часто видели в отсеках третьего класса, там он любезничал с молодухами, плывущими по вызову своих мужей. Напрасно теперь геолог пытался оставаться перед Челищевой любезным кавалером. Девушка решительно отвергла все его ухаживания. Тот опасный преступник на пристани в Одессе оказался хорошим физиономистом. И не старайтесь опекать меня, делая при этом вид, будто вы имеете на меня какие-то права.
Не какие-то, а чисто моральные. Но я слишком далека от вашей морали.
Среди ночи Клавочка разбудила беготня матросов по трапам, а по металлу палуб цокали приклады винтовок караульной команды. Девушка накинула халат. В пассажирском салоне она увидела Абалмасова, он был бледен от испуга.
«Что случилось, Жорж?» — спросила его Чилищева.
«Бунт. В котельных уже готовят подачу пара под высоким давлением, чтобы ошпарить всю эту сволочь в трюмах, как тараканов. Ужас! Ведь всех нас могли бы вырезать».
Мимо них торопливо прошел заспанный мичман, пристегивая к широкому ремню кобуру с револьвером. «Ничего страшного», — зевнул он. «Еще ни один рейс до Сахалина не обходился без фокусов. Идите спать, сейчас будет все в порядке». «Хорошо, что вовремя спохватились». Где-то в глубине корабля грянул выстрел. Потом еще и еще. В салон ввели тюремного старосту, который сразу же бросился на колени и стал молиться перед иконами. «Слава тебе, Господи! Нонче самому батюшке-царю писать стану, может, и помилуй. Страх-то какой, едва вырвался!» Оказывается, этот староста, тоже из каторжан, какой же день выкидывал за решетку записки для начальства, мол, готовится бунт. Но корабельные сквозняки тут же подхватывали мизерные бумажки, как негодный мусор, и часовые не обращали на них внимания. Наконец, один из них поднял записку старосты, но не мог прочесть ее по причине безграмотности. «Намусорили тут паразиты», — сказал он. Между тем в трюмах жить было уже невозможно. Никакая вентиляция не могла высосать из преисподней транспорта запахи нечистот. Ноги арестантов скользили в этой мерзости, которая при качках переливалась с борта на борт. В этих кошмарных условиях Иваны стали искать выхода из трюма. Они обнаружили лазейку в узкий туннель, забранной решеткой. Прутья ее удалось раздвинуть. Иван Кутерьма одного из своих поддувал сунул прямо в эту дырку, строго наказывая ему. «Вперед за веру царя и отечества! Ползи, Покедова, труба не кончится! Может, даст Бог, и найдешь чего стоящего!» Иваны мечтали добыть оружие, чтобы, перебив охрану, завладеть кораблем и уплыть на нем куда-нибудь так далеко, где каторга и не пахнет. Наконец, из трубы туннеля выставилась голова верного поддувала. Он вернулся с разведки пьян-распьян, но доставил в трюм два больших флакона. «Там полно всего», — сообщил. «Теперь гуляем». Иван Кутерьма ознакомился с этикеткой. «Одеколон. Незаменимый спутник-путешественник. Освежает воздух в душном купе вагона, делая обстановку приятной. Бесподобен во всех отношениях, как дезинфекционное средство. При покупке просим обращать внимание на фирменный номер 4712. Остерегайтесь подделок».
«Годится», — сказал Иван, опустошая флакон до дна. «Мы подделок не боимся, нам бы чего покрепше».
Наконец, одну из записок старосты случайно поднял машинист, человек грамотный, и доложил о ней старшему офицеру.
«Тревога!» — объявил Терентьев. «Там уже все перепились. Но прежде любым способом выманите из трюма старосту».
Старосту вызвали из трюма якобы для наведения справок о заболевших. А на следующий день как раз напротив цейлонского рая устроили экзекуцию. Перепороть сразу 800 человек, на это сил никаких не хватит. Но уже 47-й, не выдержав истязаний, выдал заговор, что подтвердили еще трое. Всех Иванов сразу заковали в кандалы и рассадили по разным клеткам корабельных карцеров. До Гонконга оставались сутки приличного хода, когда Терентьев сказал в кают-компании: «А нам уже нет смысла навещать Нагасаки, ибо все духи и душистые притирания фирмы «Бракар» выпиты. Не знаю, что будет в Владивостоке, когда мы предъявим магазинам Кунста и Альбертса куски леонского бархата, разрезанного на портянки». Только он это сказал, как появился боцман. «Ваше благородие», — козырнул он, — «прямо как нечистая сила у нас завелась. Этот-то телегент, что отдельно в форпике сидел, куда-то исчез. Утром еще был, а сейчас нету его». Клавочка чуть не вскрикнула. «Это ведь о нем, о Полынове!» Боцман потряс перед офицерами связку извиняющих кандалов. «Сам и расковался. Не на заклепках, а на штифтах были. Вот ведь сволочь какая! Где ж у них стыд? Где ж у них совесть?» До Гонконга оставались считанные мили, а Полынова нигде не могли найти. И мичмана стали уже поговаривать, что он наверняка выбросился в море, чтобы плыть до берега. «Может, и так», — соглашались другие, — «но каким образом он мог выбраться из своей секретной камеры форпика?» Чудовищные догадки приходили в голову Чилищевой. Она не хотела верить, что Иван Кутерьма передал ей отмычки для Полынова, которые и вернули ему свободу. Неужели она сделалась сообщницей преступников? На горизонте почти гравюрно проступили очертания берегов, а Полынов еще не был найден. Обшаривали все закоулки транспорта и при этом спешили, ибо близость Гонконга давала беглецу больше шансов скрыться с корабля. «Вот и рейд, где можно отдавать якоря». «Нашли!» — раздался торжествующий голос боцмана. «Где нашли?» — резво вскочил Терентьев. «Да в маяке нашли». Маяком назывался медный пустой столб в рост человека. Внутри его полыхал бортовой огонь, предупреждающий встречные корабли о возможности столкновения. Офицеры и пассажиры разом высыпали на палубу. Полынова обыскали, но мандолины при нем, конечно, не обнаружили. Терентьев был в бешенстве. «Ты думаешь отделаться карцером? Нет, голубчик, я тебя запихаю обратно в маяк и закрою на ключ, поставив часового с ружьем. Вот ты будешь светить прямо по курсу. Сразу зовите сюда Кузнецов. Заковать его по рукам и по ногам». Ярославль снова вышел в океан, солнце стояло в зените, а медный колпак маяка раскалился до такой степени, что на нем, как на сковородке, можно было выпекать лепешки. Страшно было подумать, что внутри этого столба замурован живой человек. Судовой доктор долго терпел, потом не выдержал, сказав Терентьеву: «Вы, конечно, вправе наказывать людей, но вы лишены права убивать их. Я, как врач, публично протестую против этой варварской пытки, которую вы устроили человеку». Старший офицер Ярославля отвечал: «Почему вы думаете, я не ставил в форпике часового? Там был замок решетки с секретом. Сначала надо сделать два поворота на закрытие, а потом уже открывать. Так он, гадина, и тут сообразил. Я не выпущу его из маяка, пока не сознается, откуда у него после многих обысков оказалась своя мандолина. Не мог же он ковырять секретный замок пальцем?» Ото всех этих разговоров, обращенных, казалось, непосредственно к ней, виновнице добывания отмычек, Клавочка не знала, куда ей деться, и, наконец, бурно расплакалась. Терентьев положил сигару на край пепельницы и сказал: «Ну, если и Клавдия Петровна плачет, выпустим». Когда открыли дверку металлического столба, на доске палубы безжизненным кулем вывалился Полынов. «В лазарет его, быстро!» — командовал доктор. В лазарете преступник обрел сознание, и, наконец, он разглядел лицо Чилищевой. Губы его сложились в гримасе улыбки. «Вам понятно, — сказал он, — почему я просил снять в роскошном континентале Гонконга номер на двоих? Не смейте делать из меня свою сообщницу!» Ответ был почти оскорбителен для девушки. «Но ведь вы политическая, не так ли?» «Но еще не каторжница! — в гневе ответила Чилищева. Когда миновали Цусиму и вошли в Японское море, уже на подходах к Владивостоку всем узникам Ярославля стали бесплатно выдавать конверты и бумагу, чтобы отписали на родину. Грамотеи писали домой сами, а потом собирали пятачки с неграмотных, просивших сочинить за них пожалобней, чтоб до слез проняло. Рецидивисты хорошо знали сахалинские порядки. Там не станут томить человека в тюрьме, если к нему приедут жена и дети. Всю семью в тюрьму не посадишь, чтобы кормить ее от казны, а потому считалось, что арестанта лучше из тюрьмы выпустить, и пусть живет где хочет. Отсюда и возникло типично сахалинское выражение «квартирный каторжанин», то есть живущий на вольных хлевах. Теперь в трюмах корабля опытные ворюги со знанием дела поучали плывших на Сахалин от сахи на время. «Пиши жене, что корову уже получил, скоро верблюда дадут с павлином, поросят и арбузов тут, а сколько хошь. А коли, мол, не приедешь, дура старая, так мне от начальства уже молоденькую обещали, так и пиши, дядя Сарай». И писали. Даже те, которые под церковным праздником в деревнях увечили своих жен смертным боем, теперь обращались к своим супругам сверхуважительно. «Драгоценная наша Авдотья Свет Ивановна, как можно поскорее приезжайте ко мне отбывать веселую каторгу, останетесь премного довольны». Власти придержащие. Татарский пролив опасен частыми штормами. Каменистый грунт плохо держит якоря кораблей, и чтобы не разбиться о скалы близ Александровска, суда подолгу дрейфовали в открытом море. Они спешили укрыться в заливе Декастри, искали убежище в императорской, ныне советской, гавани. Многие селения Сахалина связывались с миром только зимою, а летом между ними пролегали звериные тропы. Через таежные реки природа сама навалила подгнившие деревья, словно перекинув мостки для пешеходов. На вершинах гор и в глубине таежных падей до начала июля не таял снег, а в октябре выпадал уже новый. Июнь бывал отмечен инеем по траве. Сахалин рано испытывал заморозки. С маяка Жанкьер тоскливо подвывала сирена, да погребально названивал штормовой колокол. Александровск, это столица каторги, насчитывал тогда 4000 жителей, и как парижане гордились Эйфелевой башней, так и сахалинцы хвастались зданием тюремного управления,
Смотри, два этажа. Глянешь и закачаешься.
Все постройки в городе сплошь из дерева, а по бокам улиц скрипучие мостки из досок. Дома обывателей в 2-3 окошка, возле них чахлые полисадники, зелени и деревьев мало, все уже повырублены. Зато столицу украшали 2 церкви, мечеть, костел и синагога. Был приют для детей, брошенных родителями, и богадельня для ветеранов каторги, которые по дряхлости лет воровать и грабить уже не способны. Была еще больница на 200 кроватей, а в селе Михайловка дом для умалишенных. Вдоль речушки Александровки от самого базара тянулась рельсовая улица, пока она не терялась в лесу, на которой по вечерам одному лучше было не показываться. С чего здесь жили люди, сам бес не знает, но они жили. И по вечерам под тонкие комариные стоны окна домишек оглашали азартные всплески голосов. 5 рублей мазу, задавись ими, глот. Бардадым, я уже пас, катись налево. Держу шелехвостку, наядь, дамочка. Гони рупи, иначе перо в бок. Каторга умудрялась играть везде, даже в удушливых штреках угольных копий дуэ. Ради карт отдавали последнюю пайку хлеба. Азарт доводил до полного растления личности, до самоубийства. Когда играть было уже не на что, тогда ставили в банк свою поганую жизнь. Продували в ШТОС жены детей своих. Все 6 тюрем Сахалина обслуживали только мужчин, а женскую тюрьму пришлось закрыть после того, как все сидящие в ней арестантки оказались в интересном положении. После карты женщин на Сахалине выше всего ценилась водка. Бутылка спирта, добытая в казенном фонде за 25 копеек, после всяческих спекуляций и авантюр, уже наполовину разбавленная водой, доходила в цене до 10 рублей. Зато личную свободу каторга ни в грош не ставила. Люди на каторге так и говорили. «Свобода дома на печи лежать осталась, а здесь я всегда хуже пса безродного. И перед каждым фраером, что в фуражке чиновника, обязан за 20 еще шагов шапку ломать, да с тротуара в грязюгу полезать, кланяясь ему. Какая ж тут свобода, ежели на Сахалине этой штуковины даже скотина не ведала?» Это верно. Сами всю жизнь скованные сахалинцы не давали свободы и своим животным. Какая бы добрая собака ни была, все равно сажали на цепь. Куриц привязывали за ноги к заборам, а на шее свиньям набивали тяжелые колодки. Самые последние корабли покидали Сахалин глубокой осенью. У трапов собирались плачущие люди, умоляя отвезти их в Россию. Это были каторжане, отбывшие срок наказания. Уже свободные люди, но никак не сумевшие скопить денег на обратный билет. Им говорили: «Да пойми, как же я тебя без билета возьму? Мил человек, возьми меня. Где ж я тебе денег на билет наскребу? Нечто грабить да убивать кого, посуди сам». «Все понимаю, сочувствую, но без билета нельзя». «Эх, мать вашу, так! Выходит, тут и век пропадать, не исповедаю родимых детушек. Не поклонюсь родимым могилкам. А ну, валяй отсюда. Много вас таких». От самой тюрьмы Александровска, прижимаясь к ней, как дитя к нежной кормилице, далеко тянулась Николаевская улица, на которой селилась аристократия каторжного управления. Здесь в ряду казенных учреждений дома чиновников, местный клуб с буфетом и танцзалом, квартиры семейных офицеров гарнизона. Между ними не возвышался, а лишь выделялся застекленной террасой дом военного губернатора всего Сахалина. Михаил Николаевич Ляпишев, генерал-лейтенант юстиции, до Сахалина уже немало вкусил от судебной практики. Он был военным прокурором в Казанском, затем в Московском военном округе. Сегодня он проснулся в дурнейшем настроении. Весна — время побегов. Недавно каторжане разоружили конвой, отняв 10 винтовок, а потом дали настоящий бой целому отряду. «Совсем уже обнаглели», — проворчал губернатор. Накинув мундир, но не застегнув его, Ляпишев сначала проследовал на кухню, где возле плиты уже хлопотал его личный повар из Каторжан, знаток утонченной гастрономии барон Шеппинг, имевший 8 лет каторжных работ за растление малолетних. «Что на обед?» — осведомился у него генерал. Возле плиты с грохотом свалил охапку дров губернаторский дворник Евсей Жабин, 10 лет каторги за святотатство. «Тише!» — поморщился Ляпишев. «Люди еще спят». К нему подошла чистенькая горничная Фенечка Икатова, его давняя пассия. 12 лет каторги за отравление мышьяком барыни, которая вздумала ревновать ее к своему мужу. — Михаил Николаевич, кофе или какао? — спросила она. — Чай, — кратко отвечал Ляпишев. Минуя канцелярию, где сидел писарь из князей Максутовых, 15 лет за расхищение казенных денег, губернатор продвинулся в кабинет, там и застегнул мундир на все пуговицы. Потом он пригладил ладонью прохладную обширную лысину и, расправив бороду надвое, уселся за стол. Фенечка Икатова принесла ему не только чай, но и самые свежие сахалинские сплетни. «Вчерась из Корсаковска японский консул заявился. Сказывали, что япошки, живущие в нашем городе, собираются фотографию открывать, всех на карточки снимать будут». «Херунда какая», — ответил Ляпишев. «Можно подумать, у нас все уже есть, только фотоателье не хватает». «Ночью», — продолжала оповещать его Фенечка, — «на рельсовой одного сквалыгу пришили. Сколько взяли, неизвестно, а на базаре мертвяка нашли. Прокурор Кушелев уже выехал». Недавно Ляпишев спровадил на материк Софью Блюфштейн, известную под именем Сонька Золотая Ручка, которой приписывали на Сахалине генеральное руководство грабежами и убийствами. Ну и без этой аферистки число преступлений не убавилось. Тут явился заместитель Ляпишева по гражданской части, статский советник Бунге. Он принес скорбную ведомость. Бежали 319 каторжан, а поймано лишь 88 человек. Бунге сказал: «Я не знаю, как быть. Давайте в отчете на материк напишем, что бежало 200, а сотню уже переловили. Все равно ведь в нашей бухгалтерии сам дьявол не разберется». — «Да нет, — сказал Ляпишев, — надо быть честным. От этих приписок и недописок не знаешь, где право, а где лево». Бунге протянул ему газету «Амурский край», где на первой же странице жирным шрифтом был выведен под заголовок статьи «Сахалин разбегается». Губернатор пришел в отчаяние. «Не могу. Голова раскалывается. Вот и еду в отпуск, и ей-ей уже не вернусь на Сахалин, чтобы он треснул». «Раньше было проще», — посочувствовал ему заместитель. «Бежал, поймали, повесили. А теперь пошли всякие гуманные веяния. Развели сопливый либерализм, уже повесить человека нельзя. Сразу поднимается вой палачи, кровопийцы, сатрапы. А их бы вот сюда, на наше место. Кстати, Кабаяси в городе. Уже извещен, что консулу надобно. А разве японцы скажут честно? Телеграф всю ночь работал, — доложил Бунге. Ярославль уже на подходах к Владивостоку. Слизов со своей жаржеткой возвращается из отпуска». Вечером Ляпишев без всякой охоты принял японского консула. Кабаяси просил у него разрешения на открытие в городах Сахалина магазинов с товарами фирмы Сигиура. «Господин консул, — устало отвечал Ляпишев, — вы часто просите у меня согласия на открытие магазинов. Я каждый раз даю вам разрешение. Но магазинов Сигиура до сих пор нет. А вы опять приходите ко мне с вопросом о разрешении магазинов.